Здравствуйте, для вас в прямом эфире работает радио «Спутник», 91,2 FM в Москве, 91,5 в Санкт-Петербурге. Приветствуем мы всех наших слушателей во всех наших городах вещания на территории России и других стран. Давайте напомним номер телефона нашей студии. +7 495 95 95 91 и 2. Нам можно писать также в Telegram, задавать вопросы радио «Спутник». Там есть специальный бот, пожалуйста, не стесняйтесь. А также в другие мессенджеры, давайте я вам тоже телефон скажу, 968-766-3311, 968-766-3311. И сейчас я рад представить вашему вниманию, у нас в студии адвокат, член Совета по правам человека при президенте России Шота Гургадзе. Шота Олегович, приветствую вас.
Здравствуйте.
Сейчас в ближайшие менее чем полчаса предлагаю обсудить поправки в налоговый кодекс. Вот это предложение о том, что Союз операторов наружной рекламы предлагает создать единую информационную систему вместо единого оператора. И информация о том, что Роскомнадзор заблокировал 3000 видеосервисов с фейками, они говорят, а я говорю с враньем. Итак, сначала, с вашего позволения, про изменения в налоговый кодекс. Поправками в налоговый кодекс предлагается освободить от уплаты НДФЛ семьи, где воспитываются двое и более детей до 18 лет, когда они продают земельный участок и расположенные на нем хозяйственные строения и сооружения. Еще аналогичную меру распространить хотят на семьи, где ребенок до 24 лет, но при этом учится на очной форме, да, не заочник, там, а на очной форме. Насколько такие поправки в налоговый кодекс, по вашему мнению, необходимы?
Я считаю, что они как минимум своевременные, потому что все мы, да и не только мы, но и весь мир живет в непростое время, в том числе экономически непростое время. И многодетные семьи, которые получат вот такую налоговую льготу, я полагаю, что будут благодарны законодателю, во-первых, тем самым законодатель, то есть в лице законодателя государства, сразу добивается результата в двух вопросах. Первый вопрос — это поддержка населения. То, чем государство и должно заниматься внутри страны. А второе, немаловажное, это пропаганда, в хорошем смысле слова, большого количества детей, то есть многодетных семей. Таким образом, поддерживая многодетные семьи, где два и больше ребенка. Мы знаем, что уже существуют определенные льготы и послабления, в том числе в Москве, например, для многодетных, среди прочих преференций, еще и бесплатная парковка по всему городу. Если еще и налоговые льготы добавятся, то, конечно же, я считаю, что это, ну, это благое начинание. Я только за. Mm-hmm. Mm-hmm. Я всегда против ужесточения чего-то для людей. А вот когда какие-то послабления, то это прекрасно.
Да, хорошо, здесь мы с вами сходимся, не сходимся, видимо, только в одном. Я кассир в супермаркете, 500 рублей в день зарабатываю, да? У меня один ребенок. У него трое детей, но при этом он бизнесмен, и у него три завода. Понимаете, а ему надо льготы в НДФЛ, а мне нет, правильно?
Ну, очень, да? Хорошо понимаю, очень хорошо вас понимаю, так же, как понимаю реакцию людей, сам также реагирую, когда вижу Бентли на парковке со знаком «Инвалид».
Ну.
Конечно, понимаю. Но нельзя создать идеальную систему. Говорит ли это о том, что нужно отказаться от поддержки многодетных семей? Конечно, нет. Нужно ли адресно подходить? Если ты зарабатываешь больше, то тебе льгота не полагается. Если ты беден, то да, получай льготу. Спорный вопрос, потому что многие начнут скрывать свои реальные доходы. А это, опять-таки, не в плюс государству. Поэтому, ну, исходим из меньшего зла, точнее, стараясь делать благо, мы стараемся не выделять какую-то отдельную группу, и это правильно. То есть вот многодетная семья, вне зависимости от того, это средний класс, либо люди, которые очень нуждаются, я полагаю, что должны данную льготу получать. Ну, а с другой стороны, насколько я знаю, прожиточный минимум и минимальная зарплата таковы, что 500 рублей в день не получает никто.
Я бы хотел, чтобы все были богатыми и здоровыми. Я думаю, что вы тоже.
Не было никогда и не будет. История человечества, она говорит о том, что не могут быть все богатыми, и невозможно искоренить бедность. Нужно к этому стремиться и делать что-то для того, чтобы возрастал средний класс. Но полностью победить, конечно, бедность на 100% не удалось пока что ни одной стране, ни одному политическому строю.
Хорошо, что мы к этому стремимся, в том числе и с помощью изменений в налоговый кодекс, который предполагается внести. Сейчас очень хорошо, я вам признаюсь, что вы пришли, потому что здесь без вас не разобраться. Тут Союз операторов наружной рекламы предложил создать единую информационную систему. Хорошо, допустим. Но дальше написано. Вместо единого оператора. Вопрос возникает, подождите, мы работаем для наших слушателей, наши слушатели простые люди. Что это такое? Мы должны понять. Союз операторов наружной рекламы предлагает создать единую информационную систему вместо единого оператора. Нам что от этого?
Я полагаю, что здесь попытка уйти от монополии. Что такое единый оператор? Всю информацию некий оператор, который занимается размещением наружной рекламы, держит у себя всю информацию. И, по сути, вся эта информация стекается к нему. Вы открыли свою компанию, я открыл свою компанию, и мы можем действовать только благодаря этому единому оператору и только через него. Если же будет единая система, и мы, как члены саморегулирующейся организации, являемся пользователями этой системы, то мы можем получать информацию о рынке рекламных услуг без привлечения этого единого оператора. Я вижу так. Может быть, я заблуждаюсь. Что это изменит для пользователя? Но если не изменятся цены, то ничего. Ничего не изменится для потребителей.
И цены на рекламу, а цены вокруг нас...
Цены вокруг нас напрямую взаимосвязаны с ценой на рекламу. Потому что если возрастает цена на рекламу, то возрастает стоимость продукта, к сожалению. А если не будет этого увеличения, а лишь более удобная система будет создана, наверное, все-таки это будет интересовать узкий круг специалистов и профессионалов рекламной сфере, но не потребителей данной рекламы.
Слушайте, реклама, конечно, двигатель торговли. Я вот думаю, так взаимосвязано, как вот вы сказали. Реклама и цены, которые мы видим вокруг
нас.
Реклама,
логистика, расходы. Все формирует цену.
С логистикой понятно. Ты уже привез, увез, куда. Давайте вообще рекламу запретим. Зачем она нужна? Мешает мне только жить. Телевизор смотреть мешает.
Ее стало очень много, но мы с вами должны быть реалистами, и мы понимаем, что запретить рекламу так же, как... На сегодняшний день запретить сигареты, запретить вредный фастфуд. Но невозможно. Это все стало частью нашей жизни, и мы уже привыкли к этому. А воспитывать людей, подрастающее поколение, к правильному потреблению и рекламы, и фастфуда, и дозированной информации, это необходимо, конечно же, содержать свой мозг в чистоте. Но полностью избавиться от этого явления мы уже не сможем.
Не сможем, думаете, да?
Уверен.
Мы как-то жили же когда-то без рекламы. Даже в советское время, кстати,
была реклама. Мы когда-то жили без мобильной связи.
Не-не, в советское время была реклама, точно.
Она всегда была.
Летайте самолетами Аэрофлота.
Естественно,
вот это, помните,
храните деньги в сберегательной кассе, ингострах и так далее. То есть, там было просто ее не так много, как сейчас. Но она была.
Ладно, посмотрим, как будет поправки в новый закон о рекламе, насколько я понимаю, да? Действовать... Я с вами хотел бы поговорить об окружающем нас мире, не только про цены, которые нас окружают, а поговорить об информационном пространстве, в котором в том числе, кстати, и реклама, конечно же, попадает. Пришла информация о том, что Роскомнадзор с конца февраля заблокировал почти 3000 пиратских видеосервисов с антироссийской пропагандой и фейками. Сообщает, что ежесуточная аудитория 16 миллионов российских пользователей. Это Роскомнадзор сообщает. Но это Роскомнадзор, то, что успел заблокировать 3000, да, из 16 миллионов. А сколько не успел заблокировать? Как с враньем бороться?
Уметь мыслить, уметь анализировать, уметь... думать, в первую очередь. Понимаете, вранье, так называемые фейки, они были, есть и будут. Естественно, информационное пространство — это тоже поле битвы. И поле битвы, на котором в том числе сражаются идеологии между собой, обязательно. А основным потребителем является мозг человека. И вот пока мы сами не научимся ставить фильтры, и мы пока сами не научимся анализировать и думать, ничего не изменится. А человек не должен быть тупым потребителем информации. Человек должен отдавать себе отчет, а где правда. Для того, чтобы это делать, в наш современный мир, в который ворвался интернет, в который ворвались информационные технологии, и мы перегружены потоком информации, и порой разделить правду и ложь очень сложно. Знаете, есть потрясающий фильм «Собака виляет хвостом». Потрясающий. Потрясающий голливудский фильм, в котором показано, как работает политтехнология в интересах того или иного политического строя.
Мне кажется, что теперь по-другому. Они сдали в этом фильме все технологии. Теперь пришлось им быстро-быстро придумывать новые тем, кто так
виляет
хвостом.
Да, это работает все равно.
Да?
Это все равно работает. Ну, конечно. Они мало что нового придумали. То есть в этой сфере одними блокировками мы не защитимся. Ни в коем случае. Необходимо все-таки давать свою информацию. Эта информация должна быть в не меньших объемах, чем фейковая информация, которую можно найти в интернете. Обратите внимание, 17 миллионов потребителей. 17 миллионов потребителей только этих сайтов, которые были заблокированы.
Вы слышали 17, да?
17? Вы сказали, по-моему, 17.
16. А 16. Роскомнадзор, ну, это, говорит, да. Я их не считал. Но дело в том, что мы же с вами понимаем, и Роскомнадзор понимает, и мы с вами понимаем, что каких там 16?
Больше.
Каких там 16? Гораздо больше.
Больше, конечно. Это средняя цифра. То есть, поэтому, если мы хотим, чтобы наша голова не превратилась в мусорный бак, то мы все-таки должны сами фильтровать подаваемую информацию. Ну, есть известный певец, который уже давно стал не столько певцом, сколько комментатором всего, что он видит и слышит, который утверждает, что Земля плоская. Ну, послушайте, фейк это или не фейк? Будут ли люди, которые ему поверят или нет? Ну, наверное, определенный процент будет. Но любой здравомыслящий человек, любой образованный человек...
Извините, да? а почему будет? Вот почему будет вот этот небольшой процент ему верить? Просто потому, что он однажды поплыл, этот человек, на плоту, да, поэтому?
Нет.
Так, что ли? А почему? Ну, почему вот всегда находится, когда тебе говорят, Земля плоская... И находятся люди, которые говорят, да, да.
Ну, а почему, несмотря на то, что со всех информационных щелей уже давно объяснили, что когда вам звонят и представляются сотрудником одного из ведущих банков, не нужно никому называть данные своей карты. И все равно эти мошенники прекрасно наживаются на людях. Почему это происходит? Почему уже тысячу раз различные мошеннические банальные схемы финансовых пирамид рассказаны населению, но люди с удовольствием вступают в очередной МММ под другой вывеской. От чего все это происходит? От того, что определенный процент людей не хочет думать. Но это данность. Не всем, к сожалению, дано. А может быть, не все хотят этого. Достаточно сидеть у экрана, пить пиво и есть чипсы, понимаете, глядя на монитор, и жизнь удалась. А кому-то этого мало, кто-то хочет развиваться, кто-то хочет узнавать что-то новое, думать, анализировать, читать книги. Всегда процент тех, кто смотрит сериалы, будет выше тех, кто читает книги в бумаге. Так было, так есть, так будет. Всегда слушателей классической музыки в разы будет меньше, чем тех, кто смотрит «Дом-2». Это данность. И аудитория телеканала «Культура» всегда будет значительно ниже, чем какого-нибудь развлекательного «Желтого канала».
Угу.
Мы живем в таком мире. Но наша задача — сделать так, чтобы наши дети... И чтобы люди, в принципе, и подрастающее поколение научилось думать. И чем больше будет процент думающих людей, тем легче будет жить нам всем. Мы когда-то назывались самой читающей страной в мире. Но читать надо не только дешевые романы, но и классическую литературу. А сейчас, извините меня, в метро все чаще и чаще ты видишь какую-то желтизну, которую люди читают или сидят в своих смартфонах. Нельзя ни в коем случае заменять энциклопедические знания на знания Википедии. Нельзя этого делать.
Ну, смотрите-ка, мне есть что вам возразить, Шот Олегович. Пусть лучше читают... А вы поспорите со мной.
Давайте.
А пусть лучше читают, предположим, литературу, вот как вы сказали, ну, такую...
Желтую, дешевую.
Ну, да. Чем вообще не читают?
Однодневку.
А?
Ну,
но чем вообще не читают? Вообще ничего не читает. Не знаете, где запятая ставится.
Почему мы должны ставить вопрос так? Почему мы из худшего... Я понимаю. Почему мы из худшего должны выбирать плохое? Мы должны все-таки тянуться к лучшему, правильно?
Абсолютно.
И мы должны понимать, что ребенок, который учится в школе, когда ему задают на лето прочитать какую-нибудь книгу, это не обязаловка, а это должно быть интересно.
Такой глубокий вопрос сейчас. Это должно быть интересно.
Это должно быть интересно. Но это правда интересно. Просто нужно это попробовать.
Ну как это может быть интересно в таком возрасте?
Ну это интереснее, чем сидеть в смартфоне и стрелять непонятных человечков нарисованных.
Это нам с вами интереснее.
Да нет, это зависит от воспитания.
Да?
Как воспитываешь ребенка? Если ты едешь, у меня были знакомые, у которых там девчонки совершенно, ну, маленькие, считайте, там 12-13 лет, приезжая в Милан, вместо того, чтобы пойти посмотреть фреску «Тайной вечери», они идут шопиться. Я не против шопинга.
Мамочка хочет, наверное.
О чем речь? Это воспитание. Я не против шопинга, и это нормально. Когда границы были открыты, я тоже приезжал и что-то покупал, конечно же. Но при этом я ходил в театр «Ла Скала». При этом я посещал храмы, я посещал при этом исторические памятники мировой культуры.
А может быть, у них после шопинга денег не осталось на «Ла Скала»?
Прекратите. Это система приоритетов. Просто есть что-то, что интересно, а что-то, что пусть занимаются там какие-нибудь боты, да, ботаники.
Ага.
Ну, это воспитание, в первую очередь воспитание.
Ну, да.
Поэтому то, что мы читаем, ту информацию, которую мы потребляем, все зависит от семьи, от родителей и от школы, конечно, тоже. Но мы обожаем снимать с себя полную ответственность, считая, что если мы накормили ребенка, если мы его чистенько одели, то дальше мы ничего ему не должны, дальше пусть школа его воспитывает. Нет, это неправильно.
Нет, все поругать за плохие оценки.
Ну, вообще это ругать же... нельзя за плохие оценки.
Ну,
пусть на себя сначала посмотрим.
Ну, знаете что? Ну, это же, как вы сказали, это же парадигма, в которой мы все живем.
Знаете, я обратил внимание, вот те мамы, которые пытаются засунуть ребенка или в художественную гимнастику, или в балет, и заставляют сидеть там на сельдере и на яблоках, как правило, сами весят по 200 килограмм. Вот я всегда сторонник, вот нельзя отыгрываться на детях. Нельзя отыгрываться на детях. Ты должен быть личным примером. Еще Януш Коршак говорил: нет ни одной методики по воспитанию ребенка, кроме личного примера.
Угу.
Если ты ничего не читаешь, если ты ничего в этой жизни не знаешь, если ты ничем не интересуешься, твой ребенок вырастет тупым, не обижайся, пожалуйста. Но если ты будешь интересно рассказывать ему, так как, например, рассказывал Михаил Казинник про сказку о рыбаке и рыбке, как он интересно это рассказал, и ты понимаешь, что даже будучи взрослым человеком, тебе хочется это перечитать снова. Если у тебя есть о чем поговорить с твоим ребенком, твой ребенок будет читать правильную литературу. В противном случае он будет жить на сериалах.
Или на компьютерных играх, да.
Да. Обострили мы с вами?
Мы нормально тогда, да. Ну, теперь все. Пока перестаем обострять. Объясните мне, пожалуйста, вот эту историю. Вы как адвокат наверняка сможете так, чтобы я понял, потому что я запутался. Тут адвокатская палата Северной Осетии вернула статус адвоката бывшему защитнику российского актера Ефремова. Мы его все знаем, не Ефремова, а Эльмана Пашаева. А потом что-то случилось, и Пашаева, по-моему, опять лишили статуса адвоката.
А потом еще что-то случилось, и с сайта эта информация вдруг исчезла.
А потом еще СПЧ говорит, надо как проверить тех, ну, ту палату, видимо, да, которая ему предоставила, вернула вот этот адвокат. Ну, слушайте, ну что такое происходит? Я думал, адвокаты это как, ну, не так же, как армия, ну, почти как армия. Что-то тебе сказали, делай, ну, ты же служишь в ФЭМИДе, а тут что-то возвращают, забирают,
вот,
возвращают.
Сказали, делай, это совсем не про адвокатов.
Не про адвокатов.
Ну, вообще нет.
Да, понял.
Мы очень свободолюбивые.
Да?
Очень
Ладно.
Свободолюбивые. И мы редко когда поддаемся какой-то жесткой цензуре, да, или там какому-то жесткому контролю. У нас есть свои правила внутрикорпоративные, которые мы не должны нарушать, но все-таки это такая свободная очень профессия. А что касается Ильмана Пашаева, но вы знаете, я с ним никогда в процессе не сталкивался, поэтому какой он адвокат, какой он юрист, я сказать не могу. То, что он очень любит шоу, и даже удалось ему и Александру Добровинскому устроить шоу из совершеннейшей трагедии, которая случилась во время ДТП Михаила Ефремова. Там, ну, послушайте, нельзя забывать, что там погиб человек. Кроме личной трагедии Михаила Ефремова, там есть более глубокая проблема — это смерть человека. Mm-hmm. Из этого сделали шоу. А заслуживают ли мои бывшие коллеги возвращения статуса адвоката? Я не могу этого знать, потому что виднее все-таки руководству палаты, и в том числе руководству Федеральной палаты адвокатов. Если они приостановили и лишили, точнее, ликвидировали это решение о возвращении статуса Пашаеву, значит, было за что. Просто так бы этого не случилось.
А я ж не спорю. Я не понимаю, что обозначает вот этот призыв СПЧ проверить адвокатскую палату, которая вернула статус адвоката защитнику Ефремову. Я вот что не понимаю. То есть я ж не спорю с палатой. Я просто...
Да. Ну, СПЧ — это Совет по правам человека, в котором в том числе и я состою. Я полагаю, что мои коллеги возмущены тем, что прошла информация о нарушении процедурных моментов. Для того, чтобы получить статус адвоката, необходимо как минимум год проживать на территории того субъекта федерации, в котором ты получаешь статус.
Это не так, что захотел, куда поехал,
нет,
там конечно. Сдал экзамен.
Нет. Там есть определенные правила. И я полагаю, что здесь речь моих коллег по СПЧ именно касалась, насколько была соблюдена процедура, а не давалась оценка именно юридическим познаниям Ильмана Пашаева.
У нас, смотри, 968-766-3311, можно писать мне в WhatsApp, и вот спрашивают, будет ли история с Пашаевым назиданием другим российским юристам, в смысле, чтобы шоу не устраивать на трагедии?
Нет, не будет. Потому что те, у кого есть совесть и понимание того, что трагедия не должна превращаться в фарс, понимают это и так. У кого совести нет, никакой случай с Ильманом Пашаевым ничему не научит. Если бы у нас посадки крупных взяточников и коррупционеров добавляли бы ума будущим коррупционерам, которые идут следом, то, наверное, мы жили бы в идеальном мире. Но мы этого не наблюдаем. Мы видим, как сажают одного, а другие продолжают брать в надежде, что их это минует. Вот вам ответ на вопрос.
Попробуй тут поспорь, да. Да, и так во всем. Так бы мы вообще могли избавиться от преступности,
ну,
если
конечно.
Бы это было что-то
назиданием.
Одного-двух
посадили, все и... посмотрели, сказали, ага, я начинаю жить по закону. Но этого же не происходит.
А насколько сложно вообще сдавать экзамен для того, чтобы стать адвокатом?
Если у тебя есть знания, то это несложно.
Да?
Да.
Если у тебя есть знания, вообще ничего не сложно.
Ну, о чем речь? Да. Конечно. А если ты не учился и хочешь просто, выучив один билет, пройти на ура, ну, с вероятностью 99% ты не получишь статус.
Ага. Независимо от того, в каком регионе.
Ну,
вы сказали, что целый год надо прожить. А прожить и проработать одно и то же. То есть ты можешь жить, но не работать.
Ты можешь работать в другом месте. Главное, чтобы ты там формально был прописан хотя бы.
Хотя бы вот
да,
так
конечно.
Вот. Такой у нас интересный разговор. Мне придется все-таки прерваться, хоть и
не
хочется.
Новости будут не очень, не менее интересные.
Согласен. Тогда давайте послушаем выпуск новостей в эфире «Радио Спутник» и вернемся через 3,5 минуты.